эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 августа. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Готовится закон о жителях Гальского района. Преследование активистки в Южной Осетии. Рейтинги грузинских политиков. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Брюсселе проходит саммит Европейского Союза. В Донецке жертвами обстрелов за последние сутки стали два местных жителя. Филиппинские солдаты миротворческого контингента на голландских высотах подверглись нападению сирийских экстремистов. В Брюсселе проходит саммит Европейского Союза. На форуме присутствует и президент Украины Петр Порошенко. Ожидается, что сегодня не будет принято окончательное решение о ужесточении санкций против России в ответ на эскалацию ее конфликта на востоке Украины. Поскольку ряд европейских лидеров опасаются новой холодной войны и негативных последствий для экономики своих стран, участники встречи предложат Европейской комиссии, высшему исполнительному органу ЕС, срочно подготовить пакет новых мер в отношении Москвы. Об этом говорится в проекте заявления саммита. Перед форумом президент Франции Франсуа Олланд призвал не терять время и ввести санкции в попытке не допустить масштабной войны. Британский премьер Дэвид Кэмерон заявил о необходимости осознать неприемлемость присутствия российских войск на территории Украины. Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала немедленно начать оказание военной помощи Киеву, подчеркнув, что, напав на Украину, Москва фактически вступила в состояние войны с Европой. На саммите ЕС также должны утвердить новую главу Еврокомиссии и верховного представителя по внешней политике. В Донецке жертвами обстрелов за последние сутки стали два местных жителя. Как сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода», жилые кварталы Донецка обстреливаются 2-3 раза практически каждый день. В ночь на субботу из окружения под Иловайском Донецкой области были выведены более 100 украинских солдат. По информации командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, еще столько же военнослужащих остаются заблокированными в поселках Новокатериновка, Старая Бешева, Червонопольская. В Луганской области украинские военные оставили поселки Хрящеватая и Новосветловка. Ведут бои в районе сел Крымская, Сокольники, у поселков Многополе, Станично-Луганская, Георгиевка, Малониколаевка и Комсомольская. Заняли оборонительные позиции под Луганском. Информации о потерях сторон нет. Правительственные войска продолжают укреплять оборонительные позиции вокруг Мариуполя. Корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий посетил город и Синоватая под Донецком.
Картина ужасающая, потому что, в общем, ни одного целого дома фактически в Ясиноватой, особенно на той окраине, где находятся позиции ДНР, не осталось. Люди готовят себе еду прямо у подъездов, на улице, на каких-то самодельных очагах. Часть жителей Ясиноватой или в подвалах, или бомбоубежище. Картина ужасающая.
Рассказал Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа. Новости».
Филиппинские солдаты миротворческого контингента на голландских высотах подверглись нападению сирийских экстремистов. Об этом сообщил министр обороны Филиппин. Вольтер Газмин уточнил, что 70 миротворцев были окружены на двух постах на голландских высотах. Одна группа военнослужащих была выведена с позиции, вторая, по словам министра, оказала сопротивление нападавшим. Глава военного ведомства Филиппин не сказал, есть ли потери среди его соотечественников, но отметил, что миротворцы проявляют высокий боевой дух. Нападения сирийских вооруженных групп на миротворческий контингент на Голанах происходили неоднократно. Минувшую субботу ими был взят под контроль блокпост на границе Сирии с оккупированной Израилем территорией голландских высот. Силы безопасности Ирака, шиитские отряды ополчения и курдские вооруженные формирования Пешмерга в субботу приступили к широкомасштабной операции по освобождению захваченного исламистами города Амерли, где живут представители общины туркманов, большинство которых являются шиитами. Военное ведомство страны заявило, что операция проводится при поддержке военной авиации. По данным властей, Вашингтон рассматривает возможность нанесения авиаударов по позициям боевиков Исламского государства в Амерли, а также сбрасывание гуманитарных грузов жителям осажденного города. В Амерли, который уже 2 месяца осаждают исламисты, подходят к концу запасы продовольствия и питьевой воды. Специальный представитель ООН в Ираке Николай Младенов призвал к неотложным мерам по оказанию помощи жителям города, чтобы предотвратить кровопролитие. В июне экстремистская группировка «Исламское государство» захватила значительные территории на севере и западе Ирака. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. На востоке Афганистана 6 человек погибли и 45 были ранены в результате нападения в субботу на штаб-квартиру разведслужбы в Джалалабаде, провинция Нангархар. В перестрелке были также убиты еще 5 нападавших. Как сообщают местные власти, сначала взорвались заминированный грузовик и автомобиль, которые смертники направили на здание, завязался многочасовой бой. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Из-за политического кризиса, связанного с так и необъявленными итогами голосования на президентских выборах, Афганистан пока не подписал пакт о безопасности США, согласно которому в стране остается некоторое количество американских военнослужащих после вывода всех иностранных войск до конца года. В королевстве Лесото на юге Африки армия взяла власть, сменив правительство. Под контроль военных перешли некоторые здания правительственных учреждений, в частности, государственное полицейское управление. Из столицы Лесото, города Масеру, сообщается о стрельбе, радиопередаче и телефонная связь в столице прерваны.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Новую эскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины с тревогой восприняли в Грузии. Большинство грузинских лидеров сочли своим долгом сделать заявление в поддержку Украины. Также стало известно, какую именно гуманитарную помощь предоставит Грузия Украине, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Ситуация на Украине сегодня стала главной темой для грузинских СМИ. С заявлениями в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины выступили президент и премьер-министр Грузии, а также другие политики. Позже премьер-министр Иракли Гарибашвили в Анкаре, куда он прибыл на инаугурацию президента Турции, сделал еще одно заявление для грузинских СМИ.
Это абсолютно недопустимо и неприемлемо, то, что происходит сегодня на Украине. Международное сообщество должно сделать все, чтобы восстановить мир и стабильность в Украине.
Гарибашвили напомнил, что с целью оказания гуманитарной помощи Украине в Киев отправился министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко. Сегодня же стало известно, что часть пострадавших в ходе боевых действий пройдут лечение в Тбилиси. Кроме того, из Тбилиси в Киев будут отправлены медикаменты, необходимые для больных диабетом и страдающих почечными заболеваниями, а также вакцины для детских прививок. Новая эскалация вооруженного конфликта и информация о том, что части регулярной армии Российской Федерации появились на территории Украины, поздно обсуждаются в грузинских соцсетях. Многие пользователи интернета осуждают политику Путина. На своих страницах они выставляют украинские флаги. Планируются акции поддержки Украины в Тбилиси. Часть людей недоумевает, почему страны НАТО не оказывают военную помощь Украине. Многие ждут более резких заявлений от лидеров западных стран.
Вот если бы Рейган был бы жив, то этого бы дело не дошло.
Сокрушался один из юзеров на грузинском форуме, второй сожалел о другом ушедшем лидере, польском президенте.
Вот если бы Качинский был жив, он бы уже свою военную технику направил туда.
Обсуждаются и предполагаемые планы Путина. Блогеры пишут, что он намерен в Восточной Украине возвести новую Берлинскую стену, что обострение ситуации, якобы ответ Путина НАТО, Альянс якобы планирует на саммите в Уэльсе 4-5 сентября экстренно принять Украину в свои ряды. Разумеется, сегодня многие в Грузии вспомнили и августовскую войну 6-летней давности. Тогда столь же отчаянно многие ожидали существенную помощь от стран НАТО. По мнению главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили, эти ожидания наивны. Не стоит ожидать, что Запад окажет военную помощь Украине. Обострение ситуации, концентрацию российской военной техники на территории Украины он связывает с успешным продвижением украинской армии в направлении Луганска и Донецка.
От западных стран следует ожидать политическую поддержку. На данном этапе наилучшим выходом из ситуации будет, мне кажется, если США в обход от НАТО назовет Украину своим прямым союзником. Такой статус у 15 государств, среди них и Израиль. В этом случае Вашингтон смог бы, не дожидаясь долгих консультаций с другими лидерами стран Альянса, среди которых есть и лояльно относящиеся к России, оказать Украине необходимую помощь. В принципе, у Украины, в отличие от Грузии, достаточно человеческих и военных ресурсов. Просто не хватает профессионализма, организованности, что мешает армии эффективно действовать в зонах боевых действий.
Иракли Аладашвили считает, что статус прямого союзника США было бы в самый раз и для Грузии, чья безопасность с учетом ситуации в регионе уязвима. Тем более, что на будущем саммите НАТО в отношении Грузии вряд ли произойдет существенный прорыв. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
До конца этого года парламент Самопроглашенной Республики Абхазия намерен принять новый закон, который определит правовое положение большинства жителей Гальского и соседних с ним районов. Гражданам, имеющим грузинские паспорта, будет предоставлена возможность получить документ, дающий право на проживание в Абхазии, рассказывает Олеся Вартанян.
Новый закон войдет в силу с начала следующего года, когда в Абхазии будет запущен процесс замены старых паспортов на новые. Заранее известно, что в новых документах будет отказано гражданам, имеющим грузинские паспорта. Большинство таких людей проживает в Гальском, Ткварчельском и Очамчирском районах, где, как установила парламентская комиссия, в течение нескольких последних лет абхазские паспорта выдавались в нарушении местного законодательства. Работу комиссии возглавлял депутат Аслан Кубахия. Он близкий соратник избранного президента Рауля Хаджимба. Кубахия говорит, что вместо паспортов жителям восточных районов Абхазии предложат пройти регистрацию при МВД и получить вид на жительство.
Что дальше делать? Взять их, прогнать за Ингур? Это все мы проходили, это ничего не дает. Мы за ними признаем право жителей Гальского района. Соответственно, закон об иностранных гражданах будет давать им все права, кроме политических.
Говорит Кубахия. Законопроект с длинным названием о правовом положении иностранных граждан был принят в первом чтении весной этого года. Радио «Эхо Кавказа» удалось ознакомиться с документом, однако, как сообщил Аслан Кубахия, в него еще планируют внести существенные изменения. В сегодняшней редакции законопроекта предполагается, что тем, кому откажут в выдаче новых паспортов, будет предоставлена возможность получить один из двух документов о временном проживании либо вид на жительство. По содержанию оба статуса почти идентичны. Главное отличие в сроке их действия. Временное проживание готовы выдавать на 3 года, а вид на жительство на 5 лет. Аслан Кубахия сообщил, что уже после президентских выборов провел консультации по этому вопросу с Раулем Хаджимба. Они рассматривают возможность исключить из законопроекта статус о временном проживании. Жители Гальского и соседних с ним районов смогут получить вид на жительство. Этот документ готовы выдать всем, кто в данный момент проживает в Абхазии. Исключение составят те, кто принимал участие в войне начала 90-х годов, выступал против независимости и государственного суверенитета Абхазии, подвергался административному наказанию за нарушение пограничного режима больше 2 раз, а также находится за пределами де-факто республики больше 1/2 года. Обладатели нового документа смогут учиться в общеобразовательных школах и пересекать административную границу. За ними также готовы закрепить их имущество. имущества. Но, согласно первой редакции законопроекта, они лишены права покупать новую недвижимость. Этот пункт законопроекта будет изменен, говорит Аслан Кобахия. По его мнению, часть депутатов также готовы пойти на то, чтобы предоставить жителям восточных районов право принимать участие в выборах местного самоуправления.
Это уже политический вопрос, опять-таки. Я думаю, что депутаты на это пойдут. Потому что жители района должны избирать себе там, знаете, руководство. Я лично за это буду голосовать, и я уверен, что это пройдет.
Говорит Кубахия. Согласно законопроекту, обладатель документа о виде на жительство будет лишен права баллотироваться на выборах. Его не будут призывать в армию, и он будет обязан уведомлять власти о смене места постоянного проживания. Если человек нарушит один из пунктов закона, его могут лишить вида на жительство, после чего он будет обязан покинуть Абхазию в течение 5 суток. С заявлением о восстановлении статуса он сможет обратиться только через год. Вид на жительство можно будет продлевать бесчисленное число раз. Если человек захочет взять абхазский паспорт, его попросят предоставить в администрацию президента официальный отказ от грузинского гражданства.
Не может гражданин Грузии быть гражданином Абхазии. Это четко. Здесь водораздел четко проходит. Если ты... Это не говорит о том, что если ты, допустим, гражданин Грузии, ты там никто.
Говорит Аслан Кубахия. Помимо закона об иностранных гражданах, депутаты намерены разработать еще один законопроект, который будет предусматривать наказание за сокрытие грузинского паспорта. Эта идея возникла примерно год назад, когда парламентская комиссия представила первые результаты своего расследования и стало ясно, что тысячи людей в Восточной Абхазии, кроме абхазского, имеют еще и грузинский паспорт. Для того, чтобы в будущем исключить подобную ситуацию, за сокрытие грузинского документа депутаты сначала, по аналогии с российским законом, предложили ввести уголовное наказание, но позже решили ограничиться административным штрафом.
Ему невыгодно будет врать, он дом продать должен. Если его поймают, что он действительно соврал абхазским властям. Зачем врать, когда тебе дают выбор? У тебя есть выбор, и не надо врать.
Аслан Кубахия надеется, что подобные изменения в законодательстве помогут прекратить спекуляции о том, что с приходом нового абхазского руководства жители Гальского и соседнего с ним районов будут вынуждены покинуть свои дома. Как раз наоборот, говорит депутат. Новая власть собирается сделать все возможное, чтобы навести в Восточной Абхазии порядок.
Часто говорят, вот мы их должны развернуть к Абхазии. Но чтобы мы развернуть их в Абхазии, мы там должны навести элементарный порядок. Чтобы их не грабили, чтобы их не воровали, чтобы над ними не издевались. Знаете, чтобы они могли свободно, спокойно трудиться. У нас должно быть порядка больше, чем в Грузии. А если у нас порядка меньше, чем в Грузии, как бы мы себе в грудь не били, они будут всегда туда смотреть.
Сказал Аслан Кобахия. Во втором и третьем чтении законопроект будет рассмотрен парламентом в ближайшие несколько недель, после чего документ поступит на подпись президенту. Процесс выдачи новых документов в Восточной Абхазии надеются завершить до конца следующего года. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Сухуми.
Гражданская активистка из Ленингорского района Самопроглашенной Республики Южная Осетия Тамара Миаракишвили заявляет, что в последнее время давление со стороны властей распространилось на ее близких и родственников. Рассказывает Мурат Гукимухов.
По ночам Тамара вскакивает с кровати от того, что кто-то бросает большие булыжники в стену ее квартиры на первом этаже. От гулкого удара просыпаются и лают собаки из соседних домовладений. Злоумышленника не видно, он нарочно бросает камни с той стороны, где нет окна. «Это такая угроза», — говорит Тамара. «Мол, мы знаем, где ты живешь, знаем, что кроме тебя и дочки в квартире никого нет». Тамара не скрывает, что ей страшно. Во всем корпусе, кроме нее, живут еще в одной квартире. Анонимные злодеи донимают по телефону. Звонят Тамаре и ее матери, оскорбляют, угрожают расправой, не прибавляют уверенности в завтрашнем дне и знакомые доброжелатели, когда уговаривают уступить и не высовываться, говорит Тамара Миракашвили.
Я очень боюсь, потому что более смелые люди мне звонят и говорят, что убьют тебя, просто будь внимательна, будь осторожна. Я жертва по многим причинам, не потому что только выступаю, говорю. Я не работала так, как все работают здесь, к сожалению. Я не работала, потому что это путь нас не довезет до церкви. Это другой путь.
Не тот путь, о котором говорит Тамара, это такая жизнь в медвежьем углу республики, где чиновники чиновники обстряпывают свои делишки, а местное население их добросовестно обслуживает. У кого-то отжали дом или бизнес, кто-то числится на трех должностях, причем не по одному месту работы, а по нескольким, разбросанным по всему району. Все видят, но помалкивают. Не нравится — уезжай в Грузию, а будешь рыпаться — раздавят, говорит Тамара Мирокашвили.
2 года назад мне говорили: вот наступает Новый год, наше отделение, мы должны собрать 2000 и отправить инвас. Мы будем, видели тебе 3000. Я говорю: почему? Сколько? Никогда вы не видели. Послушай, мне говорят: ты будешь потратить 8000, то, что ты требуешь для новогоднего карнаваля, и все остальное на личных ты нам принесешь. Тогда я сказала, что извините. Потом они мне сказали: а как ты думаешь, как они работают? Это твоя выбор. Хочешь или нет, подумай хорошо.
Тамара сделала совершенно неправильный выбор, неприемлемый для здешних мест. Она почему-то возомнила себя полноправным гражданином Южной Осетии, посмела отказываться от сомнительных указаний начальства, возмущаться на произвол чиновников. Ей тут же указали на ее место.
Уволили меня, уволили мою маму, уволили тех людей, которые против меня не выступили. Сейчас я в долге перед ним, потому что они жертвы за честность и поддержку меня. Мою сестру не дают пропуск. И объяснение никто нам не дает. Сейчас через одного человека нам сказали, что не будут пропустить больше мою дочь, потому что она поступила в Тбилиси, в университете. Люди добрые. Ваши ученики, которые закончили русскую школу, они тоже там поступили. Почему только мою дочь? И кто имеет право? Ребенок здесь родился, здесь вырос и здесь закончил школу.
Югостинский политик Ролан Келексаев говорит, что в Лениногорском районе Южная Осетия проходит тест на политическую зрелость. В этом районе осетины и грузины как бы поменялись местами. Теперь не осетины живут в грузинском государстве, а наоборот, говорит Ролан Келексаев.
Вообще в Лениногорском районе именно должен быть главой администрации именно политик. То есть человек, который бы наладил отношения с местным грузинским населением, чтобы у них возникло доверие к нашему государству. Потому что вот такие акции, когда негодных людей просто-напросто прессуют, это не красит нас. Когда в чем мы отличаемся от тех же грузин, которых мы обвиняли в том, что они приезжают по этническому признаку. То есть чем мы тогда будем отличаться от них? Надо как-то выстроить работу в Лениногорском районе, и поэтому я думаю, что там должен находиться у руля человек, который бы взвешенно подходил ко всем этим конфликтным ситуациям и разрешал их.
Кстати, во времена Эдуарда Кокойты, при всем несовершенстве его политического режима, в Лениногорском районе такого произвола не было. Я бывал там, встречался с людьми. В основном ленингорцы жаловались на перебои с водоснабжением, электричеством, на то, что перекрыли газ из Грузии. Многие открыто выражали свое недовольство в ту пору главой района Аланом Джусоевым, причем зная, что мы дружны. Они еще и приговаривали, мол, так ему и передай. И ничего, никого не душили, не преследовали. Люди не боялись ни чиновников, ни милиции. К начальнику МВД, крепкому борцу осетину, ходили за советом, помощью. Вот такое было время, такие были отношения с властью. Сегодня многие из тех, кто был недоволен тогда, говорят: мы и подумать не могли, что может стать настолько хуже. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Журналистское сообщество Южной Осетии начало обсуждение проекта нового закона о СМИ. Инициатором общественной дискуссии на эту тему выступил Госкомитет информации Самопроглашенной Республики. Рассказывает Ирина Келексаева.
Первый закон о СМИ был принят в республике еще в далеком 1993 году, когда в условиях военного конфликта государство делало свои первые самостоятельные шаги. Сегодня в обсуждении нового проекта участвовал и старейший югостинский журналист Батрац Харебов, который был одним из разработчиков первого закона. Вспоминает Батрац Харебов.
Тогда, вот, когда мы разрабатывали этот закон, там при обсуждении на парламенте, это было самое веселое обсуждение, насколько я запомнил. Потому что там было очень много пунктов, которые наш парламент просто не принял, ввиду, как тогда сказали, свою недемократичность. Это касалось и аккредитации, это касалось и иностранных корреспондентов, и их освещения. И просто около 7 статей выкинули тогда. У нас получился самый демократический закон. Юристов у нас не было, я сам тоже не юрист. Приходилось какие-то заимствования делать, с чем-то сравнивать. Но то, с чего мы это брали, они сами тексты эти тоже были несовершенны сами. Это мы видели и как-то пытались это исправить.
Харебов отмечает, что журналисты разных стран десятилетиями бьются над аналогичными законами, пытаясь разработать такой универсальный вариант, который устроил бы все заинтересованные стороны. Журналист уверен, что привести законопроект в божеский вид помогут депутаты и опытные парламентские юристы, которым предстоит утверждать его в будущем. Новый проект разработан сотрудниками Госкомитета по информации. О том, почему было необходимо освежить закон 20-летней давности, говорит глава ведомства Вячеслав Губозов.
Ныне действующий закон о средствах массовой информации был принят еще первым парламентом в 90-е годы. С тех пор очень многое изменилось. Тогда не было ни интернета, тогда не было такого развития телевизионных и прочих технологий. Естественно, очень много вопросов осталось, вернее, тогда просто-напросто не вошло в этот закон о средствах массовой информации. Я уже не говорю о том, что и ситуация кардинально за эти годы изменилась и требует определенного отражения в этом законе о СМИ. Данный закон, естественно, является для нас основополагающим, рамочным. Честно говоря, когда мы говорили о концепции информационной политики, государственной информационной политики, проект, который разрабатывается нами, фактически эта концепция тоже будет базироваться именно на данном законопроекте. На этом законе будут базироваться и остальные законы, целый ряд законопроектов.
Кубозов уточнил, что речь в частности идет и о порядке освещения деятельности органов государственной власти. О самом законопроекте, по наблюдению местных журналистов, пока можно сказать следующее. На 99% он повторяет аналогичный закон Российской Федерации, что в целом не вызывает сопротивления в журналистском сообществе. Но есть целый ряд статей, которые они хотели бы видеть в более адаптированном к югостинским реалиям виде. Один из местных журналистов высказал разработчикам еще одно пожелание. Закон может считаться хорошим только тогда, когда будет понятен всем. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В ближайшие дни югостинские депутаты после летних каникул соберутся на первое заседание осенней сессии парламента. Народные избранники так и не успели вплотную заняться законотворческой деятельностью, ушли в отпуска по окончании выборов. Позабыты ли предвыборные обещания и с какими инициативами депутаты приступят к работе, рассказывает Жанна Тарханова.
Среди первоочередных задач парламентариев – внесение изменений в действующую Конституцию Республики. Именно предстоящей конституционной реформе был посвящен недавний визит спикера парламента Анатолия Бибилова в законодательный орган в Северной Осетии. Североосетинские коллеги обещали оказать посильную юридическую помощь. Как заявил Анатолий Бибилов журналистам, кроме обсуждения нового проекта Конституции, цитата, были рассмотрены вопросы максимальной интеграции с Южной Осетией, с Российской Федерацией. Конец цитаты. Вероятно, более подробно об этом спикер расскажет в ходе первого же рабочего заседания парламента. Особое внимание на предстоящей осенней сессии следует уделить развитию интеграционных процессов с Россией, считает депутат от Народной партии Амиран Дьяконов.
Это упрощение, безусловно, жесткого таможенного и пограничного режима на территории Российской Федерации Южной Осетии. Мы будем добиваться всеми нашими силами о переносе таможенного поста Нижний Карамак на внешние пределы границы Республики Южной Осетии. Мы считаем, что решение данного вопроса позволит в значительной мере улучшить социально-экономическую, да и политическую ситуацию этой республики.
Амиран Дьяконов говорит, что его партия лишена рычагов влияния на принятие решения в парламенте. Его однопартийцы не представлены в президиуме, отрезаны от руководства парламентскими комитетами. Народники не были включены и в состав парламентской делегации, недавно побывавшей во Владикавказе, отмечает Амиран Дьяконов. По его мнению, Народная партия – единственная оппозиционная партия в республике, и поэтому их стараются оградить от полноценной парламентской деятельности, в том числе и от политической жизни республики в целом. По словам Дьяконова, народники не имеют представления о планах спикера парламента и парламентского большинства по изменению Конституции. Депутат от партии НХАС Зита Бисаева уверена в необходимости внесения изменений в Конституцию, но считает, что следует предварительно провести консультации с президентом республики.
Что касается Конституции, Конституцию менять надо, но предварительно я вам не могу сказать точно, какие моменты будут вноситься в Конституцию, потому что это надо обговаривать, создавать пометку с президентом. И есть, конечно, свои дополнения, это изменение избирательной системы, то есть пропорциональной мажоритарной системы. Очень много нюансов, но они должны быть отговорены с администрацией президента, ну, в том числе и с правительством, потому что это и касательно и правительства, и его деятельности, и, конечно же, четкого разделения власти и увеличения финансово-контрольных полномочий для парламента.
Узнать мнение спикера парламента Анатолия Бибилова не удалось. Сославшись на занятость, он пообещал ответить на мои вопросы позже. По мнению экспертов, депутатам пора уже приступить к выполнению предвыборных обещаний. Ощутимые результаты избиратели хотят видеть уже в ближайшее время. На этом фоне неконструктивны партийные дрязги, которые никак не способствуют реализации обещанного большинством осетинского прорыва. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 августа, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, с региональными новостями, Любовь Баматова.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили заявил в эфире грузинской телекомпании и медиа о том, что готов к прямым переговорам как с абхазской, так и с осетинской сторонами, в том числе готов сесть за стол переговоров с новоизбранным главой самопровозглашенной республики Абхазия Раулем Хаджимба. «Мы не раз заявляли с нашей стороны на протяжении долгого времени, что грузинская сторона готова к прямому диалогу с абхазской и осетинской сторонами», отметил Закаришвили, передает «Новости Грузии». Госминистр заявил, что готов обсудить с Раулем Хаджимба все актуальные вопросы. «Если это будет в интересах Грузии и общества, я готов встретиться с любым человеком», заявил Закаришвили. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили принял участие в официальном приеме в Тбилиси, который организовала Патриархия Грузии по случаю 65-летнего юбилея главы управления мусульман Кавказа шейхулислама Алашикюра Пашазаде, который прибыл в Грузию накануне. В ходе приема патриарх католикосия Грузии Илья II выразил надежду, что духовный лидер мусульман Кавказа будет и впредь способствовать развитию дружеских отношений между Азербайджаном и Грузией. Глава управления мусульман Кавказа, в свою очередь, подчеркнул важное сохранение добрососедских отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. В Цхинвале прошло памятное мероприятие, посвященное Международному дню без вести пропавших, организованное Комитетом семей без вести пропавших при поддержке Международного комитета Красного Креста. На мероприятие были приглашены спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, полномочный представитель главы республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев, уполномоченные по правам человека Инал Тасоев, семьи пропавших без вести граждан Южной Осетии. Мурат Джиоев отметил, что со стороны правительства делается все возможное для выяснения их судьбы. Он поблагодарил и Комитет семей без вести пропавших за их деятельность, и Международный комитет Красного Креста за активное участие в поиске пропавших, оказание большой психологической и социальной помощи их семьям, сообщает информагентство РЭС. Военно-грузинская дорога открыта для проезда автобусов и легкового транспорта. Об этом и о Регнум сообщили сегодня в пограничном управлении ФСБ России по Северной Осетии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.эхокавказа.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Согласно новому исследованию Национально-демократического института США, NDI, патриарх Грузии Илья II остается самым популярным человеком в стране, а Иракли Аласания по-прежнему лидирует среди политиков. Однако рейтинг обоих заметно упал по сравнению с аналогичным апрельским опросом населения. Рассказывает Михаил Егиков.
Рейтинги подавляющего большинства политических деятелей упали за последние 4 месяца. Об этом свидетельствуют результаты исследования NDI, проведенного с 23 июля по 7 августа в масштабах всей страны. За этот период сотрудники Национально-демократического института США опросили 3338 человек. Несмотря на то, что процент жителей Грузии, которым нравится Ираклий Алассани, неуклонно падает, министр обороны сохраняет за собой первое место. На вопрос, нравится ли вам Ираклий Алассани, положительно ответили 60% опрошенных. Это на 7% ниже апрельского показателя и на 12% ниже ноябрьского. Объяснение этой тенденции попыталась найти эксперт Хатуна Лагазидзе.
Понижение доверия всему грузинскому правительству со стороны населения повлияло и на рейтинг Алассани. К тому же он старается следовать общему курсу правительства, вместо того, чтобы проявлять себя как политический лидер партии «Свободные демократы». А значительная часть общества ожидает увидеть в нем именно политического лидера, а не члена правительственной массовки.
Упал рейтинг не только у Иракли Алассани, но и у Иракли Гарибашвили и Бидзины Иванишвили. Отношение населения ко всем депутатам грузинской мечты и национального движения либо ухудшилось, либо осталось прежним. Зато президент Грузии Георгий Маргвелашвили стал вызывать симпатию у 48% респондентов. Это на 2% выше весенних показателей NDI. Хатуна Лагазидзе связывает это с тем, что в последнее время президент стал открыто высказывать свое мнение по многим вопросам, выйдя, наконец, из тени. В свою очередь, политолог Корнели Какача не исключает того, что рейтинг Маргвелашвили может продолжить расти, и к парламентским выборам 2016 года вокруг него вполне вероятно образуется новый политический субъект.
Если внутри коалиции «Грузинская мечта» возрастут противоречия, а авторитет Маргвелашвили продолжит расти, он сможет стать лидером нового политического объединения. Но вряд ли ему удастся сделать это в одиночку. Многие говорят о его возможном союзе с Ираклием Алассани. Этого нельзя исключать, но все будет зависеть не от персоналей, а от того, сумеют ли они, в отличие от «Грузинской мечты», сформулировать курс развития государства и какую систему ценностей предложат избирателю.
Самым популярным человеком в стране остается католикос-патриарх Илия II, но если весной он нравился 96% опрашиваемых людей, то сейчас персона патриарха вызывает симпатию у 91%. При этом на 1% возросло число респондентов, которым Илия II откровенно не нравится. Эксперт Хатуна Лагазидзе связывает это с участившимся вмешательством ГПЦ в общественные и политические дела.
Активное вмешательство церкви в политические процессы, мягко говоря, неприемлемо для значительной части населения. Излишне говорить о том, что в современном обществе политические и религиозные институты должны быть строго разграничены. Когда церковь вмешивается в политические вопросы, она таким образом отчасти берет на себя ответственность за них, а это приводит к падению ее рейтинга.
По мнению подавляющего большинства опрошенных людей, церковь не должна вмешиваться в предвыборные кампании. Против этого вмешательства выступили 73% респондентов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему в рубрике «Не круглый стол». С экспертами побеседовал Демис Паландов.
Добрый вечер всем нашим радиослушателям. Мы будем обсуждать исследования Национального демократического института США, NDI. И у нас на линии из Тбилиси политологи Каха Кахишвили и Торнике Шарашинидзе. Добрый вечер, господа. Ну, мы, наверное, не будем обсуждать снижение рейтинга патриарха Грузии или второго. Это, наверное, такая тема детального разбора, а поговорим все-таки о политике. Мой первый вопрос, Каха Кахишвили, вам. Как вы считаете, что означает вообще такое вот снижение рейтинга, в принципе, всех политиков грузинских и, в частности, ну, некоторое превышение рейтинга Георгия Маргвелашвили над Бидзиной Иванишвили?
Ну, давайте с самого начала проанализируем то, насколько это реальный опрос населения, потому что грузинское отделение НДИ уже давно проводит фактически такую политику, что реально она пытается сформировать мысль в обществе, а не реально преподнести, допустим, итоги каких-то исследований. Господин Луис Наварро, который возглавлял грузинское отделение НДИ в течение многих лет, фактически давал возможность единому национальному движению как раз-таки сформировать ту мысль о политической погоде или процессах Грузии, которая устраивала единое национальное движение. Я думаю, на самом деле сегодня продолжается этот курс. Это был последний подарок Луиса Наварро грузинскому населению и единому национальному движению, когда он фактически вот этими итогами решил сформировать такую политическую картину, что в Грузии выделяются уже два конкретных отдельных политических субъектов, которые смогут вокруг себя образовать какой-то политический центр.
А вы считаете, что они не выделяются на самом деле, Батунукаха? По-моему, они действительно выделяются. Как-то вот последние...
Я не считаю, честно говоря, что Аласани имеет рейтинг, чем любой другой министр или, допустим, тот же премьер-министр Грузии. Потому что насчет Аласани уже несколько месяцев подряд делаются ставки, что Аласани превосходит рейтингом, допустим, того же премьер-министра. Что касается Бедзини и Иванишвили, вы понимаете, здесь нужно смотреть на эту картину в общих чертах. То есть, что хотят сказать? Хотят сказать, что есть, назревается два определенных центральных субъекта политических в качестве Георгия Маргвелашвили и в качестве Аласани. Одновременно авторитет того человека, который привел грузинскую мечту, допустим, во власть, снижается, так что бояться нечего. И те политические субъекты, которые хотят попасть в парламент по последствиям выборов 2016 года, могут сплотиться вокруг того или иного центра. Я все-таки рассматриваю эту картину. Что касается Георгия Маргвелашвили, ну, конечно, Георгий Маргвелашвили, он президент страны, он абсолютно независимая политическая фигура, тем более на том фоне, когда какое-то противостояние между администрации президента и администрации премьера существует. И в этом случае хотят, конечно же, выделить Георгия Маргвелашвили, чтобы он стал более приемлемым для тех политических сил, которые собираются оппонировать правящей партии. Но единственное, здесь нужно учесть одну особенность нашей Конституции, что по Конституции Грузии президент должен быть аполитическим. И он не может возглавлять партию, то есть если разговор будет о Георгии Маргвелашвили в качестве определенного центрального политического субъекта, то это, наверное, будет все-таки поддержка политическая, чем возглавление какого-то политического центра. Что касается единого национального движения, вы видите...
Да, давайте мы продолжим чуть-чуть позже. Давайте послушаем нашего второго эксперта, Торники Шарашинидзе. Что вы согласны с мнением, что, ну, во-первых, исследование Национально-демократического института, ну, скажем так, неверное? Или сфальсифицировано?
Ну, нет, я человек более доверительный, так что, и, так сказать, я не думаю, что дела стоят так уж драматично, что они не отражают реальность. Ну, там, конечно, есть такие факторы, что некоторые там прошенные не отвечают до конца, так сказать, некоторые прошенные просто-напросто не хотят отдать ответ. Это, может быть, и влияет на окончательные, так сказать, результаты. Но я думаю, что НДИ выполняет свое дело давно уже, и АИРАИ тоже. А что касается того, насколько сейчас сильна оппозиция в виде национального движения, насколько сильна сейчас украинская мечта, я думаю, что ничего удивительного в том, что рейтинг мечты падает, в этом нету. Потому что украинская мечта в свое время, во время предвыборной кампании в 2019 году раздала очень много обещаний, которые были очень нереалистичны, очень даже нелепы. И то, что она сейчас не выполняет обещания, это естественно, так сказать, было бы очень трудно их выполнять. Так что рейтинг мечты падает, конечно, но с другой стороны, как мы видим, рейтинг на обсуждение не очень поднимается, она, так сказать, застряла на своем месте. И есть вакуум власти, появляется вакуум, который пока что не удается заполнить никому. Потому что третьей силы не видно пока что. Я не думаю, согласен как с Кахой в том, что вот Маргвелашвили удастся собрать новую партию, тем более, что он фигура
конечно, сильная, он президент, ну, аполитичная, конечно. Я с ним вообще согласен в этом вопросе.
Ну, а вообще, многие говорили о том, что после местных выборов в грузинской мечте может быть раскол, что, в принципе, это будет логично. А вот это снижение рейтинга, о котором мы говорим, не удерживает ли как раз снижение рейтинга грузинскую мечту в таком единстве?
Нет, не думаю, потому что тем более, что раскол сейчас на виду, во-первых, раскол между Маргулашвили и Иванишвили, в первую очередь. Я думаю, что вот высокий рейтинг Аласани и Маргулашвили можно еще объяснить тем фактором, что они не очень вмешиваются во внутриполитические раздоры. Потому что если включить телевизор у нас, видишь только одну, там с одной стороны настроение, с другой стороны мечта, они кидаются друг на друга. Вот Маргулашвили и Аласани избегают, так сказать, таких вот раздоров и остаются более нейтральными. Они не отражают население, потому что население устает уже от этой политики.
Но вместе с тем вы не видите перспектив, что грузинская мечта может расколоться на две части?
Она в некоторой степени уже раскалилась, так сказать, потому что как проблемы с Маргулашвили, проблемы, насколько известно, некоторые с Аласани тоже существуют. Так что уже есть проблемы.
Нет, проблемы существуют. Я имею в виду как-то каким-то образом разделить это формально, может быть, да, сформировать какие-то политические лагеря, объявить о расколе коалиции и так далее.
Нет, пока что никто не силен, чтобы вот объявить себя независимой партией, тем более, что, например, республиканцы и партия Аласани. Им никогда не удавалось набрать больше процентов, там, 7-8, никогда не удавалось, так что отдельно они, конечно, не могут выжить. Если есть шанс отдельно выжить среди коалиции, да, во-первых, это та же самая грузинская мечта, Иванишвили, вокруг которой собрались и Аласани, и Усупасули, и так далее, и так далее.
Понятно. Спасибо, Батону Торнике. Вопрос Кахи Кахишвили. Собственно, давайте продолжим эту же самую тему. Батону Каха, скажите, если грузинская мечта, в принципе, остается вот как коалиция, вот в том виде, в каком она есть, видите ли вы как бы в будущем какую-то стратегию у этой коалиции, да, выработано ли какое-то видение будущего Грузии, вот сформирована ли эта стратегия сегодня?
Ну, начнем давайте с того, что насколько останется единая грузинская мечта, допустим, к выборам 2016 года, потому что вы спрашивали господина Торники о том, не собирается ли кто-либо выйти. Тот же Аласани из грузинской мечты. Но вы понимаете, в чем дело? Каждый политический субъект, который в грузинской мечте, он прекрасно знает, что без единой мечты он никак не удержится у власти. А амбиции у наших политиков большие. То есть они хотят одновременно быть и у власти, и одновременно не разделять, допустим, взгляды правящей команды. Это чувствуется, когда с одной точки зрения они достаются, допустим, в кабинете министров, а с другой стороны, в кулуарах они сплетничают о тех же решениях, допустим, или премьера, или бывшего премьера. То есть ситуация такая. Все будут в коалиции до той поры, пока коалиция будет находиться у власти, и до той поры, пока у них есть возможность находиться на правительственных должностях. Если какой-то субъект уже уяснит для себя, что рано или поздно, в скором будущем, ему придется проститься или с должностью, или, допустим, с какими-то государственными привилегиями, то невозможно опередить, допустим, какие-то события и сам выступить с оппозиционными лозунгами. Это вообще политика, так что все стараются, конечно же, быть у рычагов власти или хотя бы быть в представительной оппозиции.
То ну, есть, я, собственно, да, мы... я имел в виду, может ли грузинская мечта, собственно, превратиться в классическую политическую партию со своей идеологией, в этом была суть моего вопроса, но, судя по всему, нет.
Сегодня я не вижу тех признаков, что грузинская мечта может превратиться в классическую политическую партию, потому что сегодня грузинская мечта, несмотря на то, что, конечно, грузинская мечта еще есть отдельный политический субъект, но она в основном коалиционная. То есть те решения, которые принимаются, в основном принимаются путем согласования с членами и с представителями других партий, то это и самое главное, сами лидеры грузинской мечты не способствуют развитию своей партии. И, конечно же, я все-таки думаю, что грузинская мечта одна из тех правящих партий, которая всегда будет партией, пока грузинская мечта будет во власти,
Но если она когда-то уйдет с власти, то от партии тоже ничего не останется.
А что о национальном движении можно сказать? Вот во что превратилось национальное движение? Это какая-то оформленная партия идеологически? Или это просто оппозиция, которая вот против всего, что делает грузинская мечта?
Давайте начнем с того, что то, что сегодня единое национальное движение от центральной оппозиции, это фактически не без усилия грузинской мечты, так что когда у партии есть каждодневный политический микрофон, то есть политическая трибуна, и когда она фактически каждый день подносит населению свои темы, потому что она одна единственная парламентская оппозиция, то, конечно же, она остается на плаву, тем более потому, что у нее есть свой мотивированный избиратель. Много этого избирателя или мало этого избирателя? У нее есть мотивированные избиратели из-за того, что фактически по законодательству Грузии процент партии, рейтинг партии определяется путем исчисления из участвующих в голосовании избирателей, то этот мотивированный избиратель создает из общего числа при участвующих более внушительный процент. Тем более, как большое количество населения Грузии не участвует по той или иной причине в избирательных выборах. А единое национальное движение сегодня, она прекрасно понимает, что никак она не вернется к власти при том раскладе, какой сегодня есть. Поэтому я думаю, что вот как раз мы подходим к этому вопросу, что НДИ старается преподнести нам единое национальное движение как вторую политическую партию, которая 11%. Отстающий от нее политический субъект отстает от нее намного, потому что вы видели, что третья сила была около 3%, то есть огромное количество между второй и третьей партией. И с этой стороны Аласанья, с той стороны Маргулашвили, 30% избирателей, которые не признают ни один политический субъект. И поэтому вопросов для дальнейшего создания блоков очень много.
Понятно, да. Поэтому... Батон Каха, да, простите, пожалуйста, но у нас, к сожалению, закончилось время, и я вынужден с вами попрощаться. У нас на прямой связи из Тбилиси были политологи Каха Кахишвили и Торнике Шарашинидзе.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Выборы президента в самопроглашенной республике Абхазия наконец закончились, и победу в первом туре одержал Рауль Хаджимба. С результатами выборов согласились его противники на выборах, и жители Абхазии вздохнули с облегчением. Не будет обострения ситуации, новый президент начнет осуществлять обещанное народу. Продолжает Виталий Шария.
Поздравляю, отмучились. Столько нервничали, но все обошлось. Вот типичные реплики, которые я слышал вокруг в эти дни, учитывая ожесточение предшествующих недель и то, что победу Хаджимба в первом туре принесли всего 0,6% или менее 600 голосов из почти 100 тысяч проголосовавших. Многие со страхом ждали, что начнутся бурное оспаривание результатов голосования и борьба за второй тур. Но неожиданно для них все кончилось очень мирно, даже благодушно. Весьма показательно содержание и стилистика заявления в понедельник политической партии Мцахара, которая поддерживала на выборах Аслана Бжания. Победу на выборах одержал Рауль Хаджимба. Мы поздравляем сторонников и избирателей, которые дали ему свой голос, несмотря на то, что весь период предвыборной кампании мы жестко оппонировали друг другу, призывали не применять методы грязных технологий, не заниматься запугиванием и подкупом избирателей. Нам удалось не переступить грань и сохранить спокойствие в обществе. Желаем вновь избранному президенту успеха в работе, в реализации своих планов во благо народа и нашей Родины. Конец цитаты. Можно предположить, что амцахаровцы возлагают теперь надежды на то, что избранный президент будет твердым твердо придерживаться деклараций, изложенных подписанным 22 августа всеми четырьмя претендентами на высший государственный пост соглашения, а именно, исполнительная власть после президентских выборов будет формироваться на основе коалиции, предполагающей привлечение профессионалов из числа разных политических партий и сторонников кандидатов в президенты Республики Абхазия. После выборов будут проведены консультации кандидатов и представителей избирательных штабов в целях согласования кандидатур. Конец цитаты. Ближайшее будущее покажет, в какой мере это будет осуществлено и как повлияет на общественное согласие. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
О жизни вынужденных переселенцев в Тетрицкара рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
От Тбилиси до Тетрицкара по новой трассе ехать порядка 45 минут. Живописная природа, пожалуй, единственное достоинство этого городка с населением примерно в 4000 человек. Красивые горы, суровые зимы, ведь Тетрицкара находится выше 1000 метров над уровнем моря, и тотальная безработица. Хотелось бы знать, какой ясной голове в Министерстве по расселению пришла в голову идея поселить беженцев в этой глуши. История стандартная. В течение 3 месяцев 2012 года фирма-подрядчик спешно отремонтировала заброшенную больницу на окраине города. Новые квартиры начали раздавать беженцам. Однако радость новоселов, которые 20 лет ожидали жилья, оказалась преждевременной. По словам жильцов злополучного корпуса, в доме нет ни воды, ни газа, а внутренние перегородки сделаны с нарушением элементарных строительных норм. Карло Яшвили, бывший житель Пицунды, волею судеб стал беженцем дважды. После Абхазии он перебрался в Донецк, где женился на гражданке Украины. В прошлом году получил квартиру на втором этаже. Хотел было отказаться от нее, настолько все выглядело ужасно. Однако война пришла и на Украину. Пришлось срочно возвращаться в Грузию с супругой, жительницей Донецка Людмилой Мамуц. Она эмоционально рассказала мне о ворохе обрушившихся на семью проблем.
Я могу сказать, что воду каждый день с утра вниз тащим наверх, через день не то, не каждый день. Во дворе тоже нет воды. Туалеты все без форточек, как можно так, я не понимаю. Нет, еще и квартиру не утвердили, ничего не сделали еще. Ну, проблема, вот даже вы согласны, как он рассказывал, стена. Это разве стена на пустая? Видите, как стучит? Что-то в коридоре говорят, там слышно, что-то там говоришь, здесь слышно.
Людмила Мамуц говорит, что власти изредка помогают, но по мелочам. Но главный вопрос, вода и газ, остается нерешенным.
В основном я вижу, что, наверное, министерство старается. Они обещали, что в сентябре будет вода. Я вот человек с Украины, я говорю то, что есть. Что они тоже участие принимают во многом. Они помогают даже многим, и финансам Гандиоба помогают. Например, многодетным, и много там и больным, и много тому подобное. Выдали там постельное, ну, там мебель какую-то, вот сейчас некоторым холодильник и много там подобное.
Однако ее супруг Карло Яшвили убежден, что власти бросили их на произвол судьбы.
Министерство не обращает на наши просьбы никакого внимания. Лишь моими усилиями с помощью местных властей к корпусу подвели газ. Однако, чтобы провести его в квартиру, местная газораспределительная сеть требует 600 лари. Где мне взять такие деньги? Я писал письма и на имя премьера, и на имя министра, что один, что другой, как об стенку горох.
Чтобы прояснить ситуацию, я обратился к депутату местного Сакрибулу Нуну Натубадзе, которая вместе с Гамгиоба занимается вопросами временно перемещенных лиц. По ее словам, в корпусе из 120 квартир в настоящее время проживает всего 32 семьи.
Эти проблемы нам достались от прошлых властей, которые потратили миллионы на реабилитацию этого здания. За все недоделки должна отвечать фирма, которая проводила работы, однако ее и след простыл. У нас у самих в районе нет воды, и получаем мы ее по жесткому графику. Нет и рабочих мест. Дом стоит на нашем балансе, и мы помогаем им по мере сил и возможностей. Сейчас идут переговоры с газовой компанией о монтаже газа в рассрочку. Также будут проведены работы по бурению скважины для подачи воды.
В целом, по словам Нуну Натобадзе, проблемы, с которыми столкнулись беженцы, аналогичны проблемам всего населения Грузии. Так что им придется немного потерпеть. Что ж, к чему беженцы привыкли за долгие годы скитаний, так это к терпению. Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.